Шалом,
здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 1083, статья «Нет подобного Творцу в работе». Можно смотреть трансляцию на сайте kav.tv, задавать вопросы, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. «Труды Рабаша», второй том, 1083 страница, статья «Нет подобного Творцу». В Зоре сказано: женщина выделит желание и родит мужчину. Захар. И говорится, что нет Творца подобно святого подобного Творцу. И цель работы в том, чтобы достичь слияния с своими желаниями, с Творцом. Человек должен быть совершенно отделен от личных целей и стремиться отдать все свои усилия и желания Творцу. Там же говорится, есть много святого, есть святые наверху, то есть ангелы, и Исраэль также святы. И нет святого подобного Творцу. А что еще и говорит? Нет подобного Творцу, то есть нет святости подобного Творцу ни у Израиля, ни у ангелов, потому что они самые святы, но нет святого подобного Творцу. Имеется в виду, что создает Творец форму в форме, то есть форма Убара в форме в виде има, матери его. И нужно понять, что какая связь между тем, что женщина родит Захара, мальчика, как сказано, нет, и связь с тем, что нет святого подобного Творцу. Сказано, что Израиль, народ Израиля отдают святость Творцу, и из-за этого сказано, что нет святого подобного Творца. Также сказано, что нет утеса или формы подобного Творцу. Конец цитаты. И известно, что работа заключается в том, чтобы прийти к слиянию с Творцом. Известно, что Творец святой, и есть свойство отдачи, и больше ничего. И мы также должны быть святыми и отделенными от любого получения. Любые наши действия должны быть только направлены на отдачу Творцу. Но из-за того, что мы рождены с природой получения ради себя, как мы можем удостоиться того, чтобы удостоиться святости и удалиться от любви к себе, из-за того, что любовь к самому себе называется злым началом, сказали об этом мудрецы, сказал Творец: создал я злое начало, создал Тору в приправу. То есть за счет того, что человек будет заниматься Торой и заповедями для того, чтобы достичь лишма, тогда и свет в Торе вернет его к источнику. Что означает, он выйдет из-под власти зла и будет делать добро. То есть в его руках сможет он совершать добрые деяния, которые называются действиями отдачи. И получается, что только действие человека, когда он занимался Торой и заповедями, приведет его к тому, что удостоился он святости. То есть будет он святым и удален от действий получения. Тогда и будет он соответствовать, как он милосерден, так и ты милосерден. Появится подобие свойств. И об этом сказано: будете святыми, потому что я свят. Получается, что сам человек собственными силами удостоивается святости. Как сказали мудрецы: если не я себе, то кто мне? То есть по работе и вознаграждении, что означает за те усилия, которые человек прилагает для того, чтобы удостоиться вознаграждения, в той же мере он получит вознаграждение. И как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И раз, если так, то отсюда следует, что Творец не помогает свыше, то есть святость идет свыше до тех пор, пока человек не приложит святость снизу. Это значит, что то, что человек освящает себя и приходит очиститься, тогда лишь Творец может передать ему святость свыше. И получается, что Творец не может передать святость свыше до тех пор, пока творение не дадут святость снизу. Из сказанного можно объяснить, как Зоар объясняет слова, что нет святого подобно Творцу. Будто бы это означает, что есть другой святой, который хуже, чем Творец. И отвечает, что то, что сказано, нет святого подобно Творцу, поскольку нет никого, кроме тебя, а святость Творца без святости его, то есть он не нуждается в их святости, но они не святые без тебя. Мы спрашивали, как могло прийти в голову и то, что святость, которая есть у Творца, берется снизу, от Израиля. Можно ли вообще такое сказать? Но, как и говорилось, что говорится о работе, а следует из самых разных мест, из уст мудрецов, что то, что Творец передал святость народу Израиля, он нуждается в ней. То есть должно быть прежде свойство пробуждения со стороны человека, чтобы было у него желание к святости. И тогда Творец может святость передать. Получается, что Творец нуждается в святости снизу, и затем он может передать сам святость. И об этом Зоар и сообщает нам, что нет святого подобного Творцу, что означает, что вообще нет никакой святости у человека. То есть та святость, которую передает Творец, она не нужна для святости человека. То есть человек прежде должен прийти к тому, чтобы очиститься, и лишь тогда Творец может дать ему святость. Об этом и сказано, что нет никого, кроме тебя, то есть нет никого, кто бы помог тебе, чтобы дать их святость. То есть, чтобы они приложили бы свою святость снизу, поскольку нет никого, кроме тебя, нет никакой другой силы в мире, кроме Творца. То есть, мы должны верить в высшее управление. Как сказано, «Я верю полной верой в то, что Творец, благословенное имя Его, сотворил и управляет всеми творениями. И Он один делал, делает и будет делать все деяния». Это значит, после того, как человек делал добрые деяния, с помощью которых удостоился их святости, как говорилось, что есть удостоится он быть святым, то есть так, что все его действия будут только ради отдачи. Отсюда следует, что будто бы человек помог Творцу. И об этом говорит Зоар, что нет никого подобного тебе. То есть все делает Творец. И не нуждается он в святости человека, чтобы помог ему. А, как и говорилось, что он сам делал, делает и будет делать любые деяния. И человек нет никакой части в этой работе. А раз так, то что же означает, что пришедшему очиститься помогают? Что означает, что да, человек действует? И это можно объяснить. Человек должен верить в то, что когда сейчас он приходит очиститься, а не было этого раньше, то действие, которое сейчас собирается выполнить человек, очиститься, приходит с помощью свыше. Это значит, раньше было пробуждение снизу, свыше, извините, когда дали ему желание и стремление, чтобы он пришел и очистил себя, и осветил себя. Получается, что то, что он приходит очиститься, это не силами человека, это происходит силами свыше. И об этом же можно, также можно объяснить сказанное мудрецами. Говорит мудрец за усилие вознаграждения, что означает за те страдания, которые человек прилагает в приложении усилий и заповедями, настолько будет его многочисленны заслуги, что означает, что человек работает и получает вознаграждение. Можно объяснить это так. Человек должен верить в том, что страдания и усилия, которые прилагает человек за то, что чувствует, что удален он от святости Творца, и он погружен в эгоистическую любовь, все эти страдания и называются вознаграждением. То есть, Творец дал ему пробуждение, чтобы не желал он остаться в состоянии, как все остальные, которые текут в потоке мира и не дают себе никакого отчета, что они находятся на более высокой ступени, чем остальные живые, и все то, чем питаются остальные живые существа, также они питаются тем же самым. И нет у них никакой разницы от остальных существ. Они должны получать питание от духовного, чтобы быть подобным и говорящему, а не подобным животным. В этом вознаграждение. То есть те усилия и те страдания, которые ощущаются, это и есть то вознаграждение, которое дает Творец. И не надо думать, что усилие приходит само по себе, когда человек старается. А это и есть вознаграждение, когда Творец зовет их для работы Творца, а других он не позвал. И раз так, то вместе со страданием, которые чувствуют, люди должны быть в радости за то, что Творец желает соединиться с ними. И сказанного можно объяснить по усилиям вознаграждения. То есть, насколько человек должен ценить то, что Творец дает ему вознаграждение. Ответ в том, что по мере страдания и усилий, которые человек может ощутить за то, что он удален от Творца, это и есть величина вознаграждения. Это значит, что мы хотим знать, какая была выгода в вознаграждении, тогда человек может оценить, насколько страдания были у него за то, что он удален от Творца. Это и есть мера награды. То есть невозможно оценить хиссарон духовному прежде, чем человек почувствует важность духовного. И по мере важности духовного, в той же самой мере человек может ощутить и хиссарон к этому. Получается, что ощущение хиссарона уже есть вознаграждение. И поэтому можно объяснить сказанное Бен-Ви, которое говорит по страданиям вознаграждения. То есть то, что человек сожалеет о том, что он удален от работы Творца, не приходит со стороны человека, а Творец. Он дает ему это почувствовать, а не сам человек собственными усилиями. Это значит, что то, что Творец посвятил ему важностью духовного, в той самой мере он сожалеет о том, что он удален от духовного. И поэтому нельзя сказать, что человек, когда приходит очиститься, означает, что это работа со стороны человека, а сам Творец дал ему мысли и желание прийти и очиститься. Выходит, что это не работа человека, чтобы мы могли сказать, что святость, которую дает ему Творец, святость свыше, то и человек помог ему в этом. А нет никого, кроме тебя. То есть, как и говорилось выше, взор, что Творец не нуждается в вашей святости, то есть от нижних, а все делает Он. И таким образом можно объяснить сказанное мудрецами. А теперь передай мне, или отпусти мне меня. То есть мы слышали, что говорили, что теперь открылась возможность, чтобы человек был зависел от него. И если будет молиться им, то не будет включен. Объясняют это мудрецы, что здесь появляется возможность и сообщить человеку, что что-то зависит от него. То есть, если будет молиться о них, то не будет он включен. Это означает, что Творец сообщает человеку, что появляется у него желание молиться о Израиле, чтобы простил ему грех золотого тельца. И говорится, что сообщает ему Творец. Что дает ему молиться, это означает, что дает ему силы для молитвы. То есть, если Творец не даст ему силы молиться, то сам человек молиться не в силах. И отсюда следует, что и то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему за его грехи, это тоже следует со стороны Творца. Когда Творец дает ему силу и желание молиться, получается, что так же, как говорилось выше, все исходит от Творца. То есть даже то, что человек молится Творцу, чтобы простил ему за грехи его, об этом тоже сказано, что нет святого подобного Творцу, поскольку нет никого тебе подобному, нет у него никакой святости, а все исходит от Творца. Но не надо забывать, когда мы говорим о том, что все исходит от Творца, человек должен все равно сказать, если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от действий человека. И несмотря на то, что это противоречит сказанному выше, мы все равно должны верить, что именно так, как говорит об этом Рамбам. И можно объяснить, что то, что мы произносим в шаббат, в песне, каждый освящающий седьмой подобен ему, каждый соблюдающий шаббат имеет очень большое вознаграждение. Можно сказать, что добавляет здесь, что вознаграждение его велико, согласно действиям его, ведь здесь все просто. Принято так в мире, что платят вознаграждение за приложенную работу. И раз так, что такого в том, что мы говорим, что вознаграждение его велико по действиям его? Разве могло быть иначе? Но если бы он сказал, что тот, кто соблюдает Тору и заповеди, даже если работает немножко, получит много, большое вознаграждение, если бы так это было, то здесь было бы что-то новое. Но если он получает вознаграждение не в соответствии с его работой, то есть это естественно, в материальном точно так же. Но как мы и говорили, что новое здесь в том, что когда приходит шаббат, и тогда человек, когда удостаивается свойства шаббат, это означает, что он чувствует истину. И что работа сама по себе — это то вознаграждение, которое Творец дает человеку. То есть он дает человеку мысли и желание выполнять Тору и заповеди. И прийти, и самому очиститься, как и говорилось пришедшему очиститься. И возникает вопрос, почему сейчас он вдруг желает очиститься? То есть именно в этот час, а не раньше. Но в тот час, когда человек получает помощь свыше, тогда человек приходит очиститься, и не раньше. И выходит, что означает, что вознаграждение его велико согласно действиям его, означает, что то, что человек работает и прилагает усилия в Торе и заповедях, это и есть его вознаграждение. Получается, что если он работает много, это означает, что в этом вознаграждение, которое дал ему Творец, то есть он ему дал мысли и желания работать святую, выполнять святую работу. И поэтому это не подобно материальному, что в той мере, в которой человек работает, любой рабочий получает свою зарплату. То есть вознаграждение следует за действие. Новизна здесь в том, что вознаграждение — это и есть работа. И отсюда мы видим, что означает, что сказанное вознаграждение его велико очень, то есть по мере вознаграждения не означает, что есть у него больше вознаграждения или меньше вознаграждения. Это как раз можно было бы сказать, что как, когда человек работает, чтобы получить вознаграждение за какую-то работу, связано с большим или меньшим количеством. Но если вознаграждение связано с самой работой, то не имеется в виду, что вознаграждение дается за работу. Поэтому, чтобы намекнуть на это, и говорится, что вознаграждение его велико очень, то есть по мере его приложения усилий, поскольку сама работа и есть вознаграждение. И это можно объяснить сказанное, что и не добавят ни к чему, к тому, что я заповедую вам, и не уменьшите вы оттуда, чтобы соблюдать заповеди Творца, которые я заповедую вам». И в духовной работе можно объяснить, почему он говорит «не уменьшите вы», это нам понятно, но почему нельзя добавлять? Можно объяснить сказанное через духовную работу. Если человек хочет получить большее вознаграждение, то совет, который может быть, он должен добавить в Торе и заповедях. Но не добавь и не убавь, поскольку вознаграждение — это и есть сама работа. То, что Творец дает человеку, предоставляет место, чтобы мог служить царю. И эта сила и есть вознаграждение. И поэтому указывается нам «не добавь и не убавь», потому что невозможно добавить больше, то есть больше получить вознаграждение. А вознаграждение в точности, то есть и работа, и вознаграждение подобны друг другу, как две капли воды. И это соответствует работе. То есть человек желает работать на истинном пути, так чтобы работа была ради отдачи. А и даже если простое объяснение выполнения заповедей связано с выполнением действий, когда говорится, что «не добавляй, не убавь», но с точки зрения намерений, то есть когда человек работает ради отдачи, также присутствует такое понятие, как «не добавь». То есть невозможно добавить к вознаграждению больше, чем человек работает. Поскольку если он хочет получить больше, чем работа, это означает, что он желает вознаграждения. А к тому же, кроме, то есть, чтобы кроме вознаграждения дали ему, кроме работы, извините, дали еще и вознаграждение. И получается, что он работает лолишма. И получается, что и вознаграждение, и работа, они равны друг другу. И невозможно получить большего вознаграждения, чем работа, как говорилось раньше. Также можно объяснить сказанное в Зор, где говорилось, что нет скалы, подобного Творцу нашему, что означает, что Творец создает форму в форме, то есть убар в форме матери. В работе что означает? Узкая форма внутри другой формы. Это значит, что когда человек желает осветить себя, то не означает, что святость приходит со стороны человека, и человек ничем не помогает Творцу, чтобы Творец передал ему святость, как мы все и говорили раньше, как пришедшим очиститься помогают. Но все делает Творец. Он один делал, делает и будет делать все деяния. И то, что сказано, узкая форма внутри формы, то есть форма убара, зародыша внутри формы матери его, это означает, что форма матери есть основа, и с этой основы человек рождается. Это означает форма его матери. А затем, когда человек начинает работу и желает идти путем отдачи, тогда прежде он начинает с первой ступени святости. Как известно, существует три категории, которые называются Ибур, Иника и Мухин. Первое начало, когда человек входит в святость, начинается со свойства Убар, зародыш. Это означает, что Творец создает форму отдачи с предыдущей формы, и это мать, означающая получающий келим. И с получающими келим рождается человек. А затем человек переходит к форме святости, что означает, что все действия его будут ради пользы Творца. И выходит, кто ему дал келим отдачи? Так же, как мы изучаем, что авиют кетера называется авиют дешорош и называется авиют убара, что означает, что шорош — это Творец и желание его насладить творением. В то время, когда человек получает первое свойство святости, он получает келим отдачи. то есть может намереваться ради отдачи в получении, в отдающих келим. И это называется, что Творец создает узкую форму, то есть форму отдачи, тем, что Он дает ему силы, чтобы мог он отдавать, внутри формы матери его, то есть предыдущего состояния, еще до того, как он пришел соединиться со святостью, когда предыдущее состояние называется «эм», «мать», а второе состояние называется «ибур», «зародыш». А затем следует, затем после «убара» существует категория рождения, новорожденный. То есть он рождается и делает исправление, а затем, когда выполняет еще исправление, называется, уже становится взрослым, удостаивается мохиндак душа. Еще говорят, что убар, слово убар, слово овер, проходящий, то есть проходит состояние, когда переходит из состояния получения в состояние святости, когда начинает пользоваться только келим, которые могут сделать намерение ради отдачи, а иначе не пользуется он этими келим. Получается, что главное — это свойство ибура. Так же, как в материальном. В то время, когда женщина беременеет, то она должна и родить. И все ее заботы о том, что женщина должна забеременеть, а затем уже она должна и родить. Но иногда бывают исключения, когда происходит выкидыш по какой-то причине. Несправленности. Также и в духовной работе. Главное, что самое сложное нам в работе, это войти в убар, что означает, что желание получает в себя другое желание, которое называется желание отдавать. И в то время, когда человек удостаивается свойства убар, то есть внутри его желания получать заходит желание отдавать, это называется, что Творец создает узкую форму внутри формы. Отсюда можно понять, что удивительного в том, что создает форму внутри формы. И так же, как мы объясняли раньше, новизна здесь очень велика. Просто буквально чудо, поскольку это противоречит природе. И только Творец может изменить природу. И не в руках человека подобное. И в этом и есть новизна, в том, что Творец создает форму внутри форму отдачи внутри формы матери, то есть внутри формы получения. И это и называется святость, то, что дает Творец. И еще нет святого подобного Творцу, поскольку нет никого, кроме тебя. То есть нет никого в этом мире, кто мог бы изменить природу и сделать внутри кли, которое получает он со стороны природы, желание получать, чтобы затем появилась у него другая природа, которая называется желание отдавать. И в этом вся новизна, как создающего форму внутри формы. До сих пор.
Мамар мод миухат.
Очень особая статья.
Маскирлану от мамарим.
Напоминает нам еще статьи подобные этой, как нет никого кроме него.
Маскирлану шанахну.
По сути дела, напоминает нам, что мы должны все время чувствовать себя под находящимися под властью Творца, что нет никого, кроме Него, и все изменения, которые мы чувствуем в себе, воздействия, которые хотят нас вывести из-под воздействия «нет никого, кроме Него», это для того, чтобы укрепить нашу связь с Творцом, с «нет никого, кроме Него», укрепить это единство. И поэтому мы должны радоваться всем помехам, которые приходят. И все это, конечно же, приходит к нам от Творца для того, чтобы мы научились тому, как преодолевать эти помехи и воспринимать уже в себе как положительное, не отрицательное воздействие. И в этом вся наша работа. Поэтому, как сказано, человек должен благословить за зло, как за добро, когда нет зла, а всего лишь наставление свыше по отношению к человеку, как правильно продвигаться к слиянию с Творцом, к полному слиянию. И в этом прохождение всех ступеней, буры, ника, мухин, и поэтому необходимо пользоваться всем возможным только ради одной цели. Каждое мгновение укреплять себя в «нет никого, кроме Него», когда в разуме и в сердце мы будем чувствовать власть Творца, вопреки всем помехам, которые Он пробуждает, для того, чтобы мы прилепились к Нему нашим разумом и сердцем навечно, в совершенной полной форме. Вопросы?
Надав из Канады спрашивает, должны ли мы быть в раздвоении? С одной стороны, быть в страдании за то, что мы не обладаем свойством отдачи. С другой стороны, радоваться за то, что Творец дал нам возможность такого страдания.
Почему страдание? Если я говорю благословить за зло, как за добро, почему же это страдание, если это исходит от Творца? Это только раскрытие возможностей, с помощью которых я могу еще больше слиться с Ним. Почему же это страдание?
Вот.
Еще.
Валерий из Нари говорит, если все делает Творец, то что зависит от меня, чтобы прийти к намерению ради отдачи?
Реализовать то, что Он дает. Он первый, причина, создающая это состояние. Но после того, как Он создал состояние, я должен в этом состоянии определить, что на самом деле во мне находится нет никого, кроме Него, в моих чувствах, в разуме и сердце. И это требует вклада с моей стороны, усилий с моей стороны. И я каждый раз исправляю то, что раскрывает Творец, возможности для большего слияния, и в этом вся работа. Да?
Кристиан из Лондона спрашивает, что означает дать святость свыше?
Когда мы просим у Творца, после того, как мы уже определили разницу между Ним и нами, когда не во всех мыслях, желаниях, намерениях Он властвует, а я слит с этим единственным управлением, когда я чувствую, что существуют разницы, различия между Ним и мной. И я, по сути, возношу молитву. Тоже это значит, что я... Здесь дело в том, что Творец начинает. Это значит, что я чувствую своего рода несоответствие между мной и нет никого, кроме Него. Недостаток полного слияния. Что я должен делать в этом отсутствии полного слияния? Первое мое действие, когда я благодарю. Спасибо тебе за то, что ты открыл мне такую возможность еще больше слиться. Я не отношу этого зла к себе, но к тому, что Творец создал. Я создал злое начало, и тогда я прошу от Него дальше сил. Я требую, чтобы Он действовал. Я требую, чтобы в том зле, которое раскрывается, когда нет во мне никаких возможностей что-то делать, но я делаю все, что возможно делать в этом мире, но все мои действия, группа, семинар, товарищи, это для того, чтобы вызвать во мне правильный подъем ман, заключающийся в том, что я нуждаюсь в его работе. Когда не я делаю работу, а он делает работу, Он первый, который послал это зло, раскрыл зло. Это называется «Я создал злое начало, теперь я с помощью моих усилий строю ответ». В группе я строю ответ, подъем ман, и реакция в подъеме ман заключается в том, что я хочу, чтобы он исправил эту разницу, эти испорченные килим, которые раскрылись, и чтобы он правил ими, чтобы он раскрывался в них, когда больше, чем нет никого, кроме него, к большему я не стремлюсь. Тогда вся моя работа, с помощью которой я могу видеть, раскрывать проявление Творца во всевозможных состояниях, эти возможности, когда я вижу его якобы как действующим во зло и действующим во благо, это приносит мне радость, потому что я могу именно во всех этих случаях через силу раскрыть «нет никого, кроме него», и так требовать это от него. И поэтому здесь я нахожусь, в этих падениях я нахожусь еще в больших прорывах радости, потому что я слит с целью, есть мне за что держаться именно за все эти помехи, которые раскрываются. Потому что если не помехи, не за что мне держаться за Творца, не за что схватиться. Только в различии между нами я могу удержать его, чувствовать его. И поэтому человек, который это понимает, который находится в «нет никого, кроме него» в чем-то, тогда в каждой помехе он видит возможность находиться еще больше в «нет никого, кроме него». И поэтому становится то, что он думал раньше, что это работа, наградой. Ну, здесь есть много слов. В конечном счете, если само состояние, если мы поднимаем себя к нему, это очень конкретное и четкое состояние. Да.
Антон из Красноярска спрашивает: форма ибура, создана форма в форме и узкая. Что это означает? Сказано, что создает форму внутри формы.
Потому что создает это также и невзгоды, и это как бы форма, которая противоположна Творцу и дает мне ощущение всевозможных других форм власти, кроме него. Эта форма приходит для того, чтобы сформировать во мне именно форму правильного зарождения. То есть все формы грешников, которые раскрываются, посторонних сил, всевозможных причин, которые воздействуют на меня, я в себе должен пытаться выстроить из этого более продвинутую форму зарождения. Но это не только зарождение, затем и вскармливание, и махин — большое состояние, потому что нет и ничего иного. Вся моя плоть, на которой я расту, это именно те самые формы, беды, которые раскрываются. И поэтому я благодарю за них. Только одного не достает мне, чтобы группа удерживала величие Творца, важность Творца, важность отдачи, нет никого, важность цели, нет никого, кроме него, что и когда я нахожусь в окружении, где эта идея живет. Да.
Может, это еще и ответ Дану из Цоры. Как говорят о Баре, чтобы не произошло испорченности какой-то.
Это именно то и говорится. Об этом и говорится, когда Творец находится в окружении, в группе, в десятке. И тогда я, когда сливаюсь, и я сливаюсь с группой, как с кли, в которой находится Творец. Это то, что мы говорим, то, что приводит к слиянию Исраэль, Тора и Творец едины, или же мы говорим, со стороны нет никого, кроме Него, это не важно. Потому что это вот тот же образ. Да.
Хаим из Иерусалима спросит, можете ли вы объяснить больше «не добавь, не убавь»? Говорилось об этом в статье.
На самом деле я не помню, в отношении чего, в связи с чем он говорит об этом. Может быть, то, что касается нашей работы, когда мы должны быть слиты только в одной точке, чтобы беречь, нет никого, кроме Него, сохранять. Что там сказано?
Сказано, что вознаграждение есть сама работа, и то, что Творец позволяет человеку то место, где служить Творцу, и поэтому это указывает на то, что не добавьте и не убавляйте.
Да, потому что мы сейчас находимся в «нет никого, кроме Него» и в бесконечности. Только нам необходима помощь свыше для того, чтобы раскрыть это состояние во всех наших чувствах, ощущениях. И поэтому все, что раскрывается, мы должны верить и также постигать, раскрывать их, что все, что раскрывается, это только для того, чтобы установить не только нет никого, кроме Него, но и что мы находимся в слиянии с Ним. Это и есть работа. И поэтому, если мы из этой точки начинаем выстраивать окружение, группу, исправление мира, и это все относится к той же системе, мы не ошибемся. Или, по крайней мере, не будем делать действий, прежде чем получим толчок делать их свыше, когда вся наша точка будет как ман, когда не я делаю все это, а мы будем требовать от Творца находиться в Его руках, чтобы производить правильные действия. И тогда, на самом деле, мы произведем исправление мира, как Его посланцы в слиянии с Ним. Но еще раз, это поверх всех препятствий, проблем, ссор в группах, между группами и между нами с внешним миром. Все эти вещи мы будем видеть как тех грешников, которые раскрываются. И если мы их исправим, мы придем к слиянию. Угу. Все. Да, Неси.
Раф, я слышал эту статью, и ты становишься убежден не просто в голове, а внутри. Насколько совершенно это все, вообще ничего другого быть не может.
Ну, Рабаш пишет об этом из своей точки слияния.
Ну да, в этом и все дело, ничего другого нет.
Угу.
Ты выходишь наружу, встречаешься с любой малейшей проблемой и видишь, что эти силы сильнее тебя.
Нет у тебя правильной подготовки. Нет правильной подготовки.
Что мне может помочь в этом вопросе? Что мне может помочь, чтобы я мог справиться снаружи, допустим, со всеми силами, которые выбрасывают меня из этого? Как удержаться?
Это усилие и опыт.
Но это немного мне говорит. Я хочу, чтобы сейчас, когда я выхожу наружу, приобрел бы нечто, чтобы хотел вернуться сюда.
Ты должен чувствовать при выходе наружу, что ты не отключаешься отсюда. И все это зависит от подготовки. Когда ты выходишь наружу, и ты просишь поддержки от группы, все время чувствовать, что ты выходишь сейчас, охотиться за возможностями и помехами, чтобы быть в большем слиянии в группе с Творцом, снять никого, кроме Него. Но за Творца ты не можешь держаться, кроме как в мысли, совершенно оторванной от реальности, такой идеалистической. Но ты должен сформировать правильную картину, правильную форму, форму или реальность, когда ты находишься в слиянии с Творцом, в группе, в окружении. И эта реальность должна быть очень сильной. И тогда ты требуешь от других, от своих товарищей в десятке, и они требуют от тебя, слом, все вместе, чтобы эта форма, мы ее держим всеми силами, зубами буквально все. И мы обязуемся в этом поручительстве, что никто не выйдет из этого. И тогда... Здесь ты все-таки выходишь на улицу в большой мир, и тогда ты проверяешь, насколько ты находишься в этом. На самом деле группа находится в этом, это наверняка в слиянии. Но ты раскрываешь это воздействие их на тебя в таком виде, в такой силе, когда ты можешь подействовать на них, а через них на Творца. То есть в конечном счете это возвращается к тебе, вся эта обратная связь, фидбэк этот, и все зависит от тебя. И группу ты должен воспринимать как лифт, в котором находится Творец совершенства, но все твои требования к ним — это потому, что ты должен видеть их как великих, как способных. Это все слом, как кли для раскрытия Творца.
Это называется состоянием рождения, когда есть место, и я могу преодолеть происходящее. Это называется лида рождения.
Я не хочу входить в это. И буры, и камохин, ты видишь, они говорят об этом, но нет. Когда это раскроется, мы увидим все эти различия. Это чувственные различия. А до этого возникнет просто путаница. Главное для нас — это установить группу Творца в ней, мир бесконечности, что они находятся в этом, и каждый отрицает из собственных недостатков, я прихожу к состоянию, когда я вижу их в таком виде. И это не перечеркивает, не опускает меня из требований к ним, Но все это нужно только для того, чтобы укрепить связь мою с Творцом, который находится в них. Да. Кажется, согласно статье, что единственная форма связи, которая есть у нас, это радоваться страданиям.
Да, но тогда страдания выглядит как призыв, который посылает Творец нам раз за разом для того, чтобы мы могли усилить себя, нет никого кроме Него. И если ты соотносишь в точности все эти страдания с Ним и с добрым, творящим добро, тот, кто посылает тебе это, то это уже не страдание. Ты тогда отделяешь страдание, которое посылает Творец, от твоего неисправленного желания. И тогда ты понимаешь, что Он посылает тебе, по сути, не страдание, а твою следующую духовную ступень. Но когда она приходит, когда она облачается на твой эгоизм, то ты чувствуешь эту ступень как еще более дающую, еще более отдать себя. Ее ты ощущаешь как большое страдание.
Так нужно ждать продолжения этих страданий.
Работать. Не надо ожидать, надо работать. Выполнять различные действия для того, чтобы определить правильное отношение к тому, что ты чувствуешь. Признать, по крайней мере, теоретически, в разуме, что я чувствую себя плохо, но я отделяю плохое ощущение, то, что я чувствую от своего «я». Это плохое ощущение чувствуется в моих получающих келим, а осознание выше получающих келим. И я все, что чувствую, да, я соотношу с Творцом, это Он посылает все эти страдания и проблемы для того, чтобы я оторвался от того места, где я это ощущаю. И таково продвижение. И поэтому я за это Его благодарю. Ну да, это и есть работа, продвижение, внутреннее выяснение. Ждать не надо, пока это зло перевернется в добро. Мы сами должны это определить. Вся наша работа в определении отношений, по отношению к Творцу, к группе и к тому и другому вместе. Творцу, который раскрывается внутри группы. Понятно?
Ну, Билл.
Да, Билл.
I would like to ask about the depth of things.
Я хотел задать вопрос.
So, young couple with their children are going down the road.
זוג צעיר עם הילדים שלהם, נגיד, נוסעים בדרך.
Скажем, молодая пара с детьми едут, находится в пути. Кто-то врезается в их машину. Они выходят, смотрят, нет ничего серьезного, нет никого, кроме него. И они чувствуют сердцем и душой, что это не слишком серьезно.
То есть Творец дал им маленький удар, потому что так они не могут выйти из нет никого, кроме него, остаются. И думают, может быть, это получили за что-то, как искупление за что-то произошедшее.
Скажем, то же состояние, едут, находятся в пути. Но сейчас пьяный водитель врезается в машине, и никто не остается в живых, кроме самого водителя, мужчины. Как человек, который остался при жизни, может выйти из машины и сказать всем сердцем и душой, что нет никого, кроме него?
Как он может, если у него есть подготовка, если у него есть связь с нет никого, кроме него? И с помощью той беды, которую послал ему Творец. Эта беда приходит, чтобы продвинуть человека. И это могут быть по-разному. Может, он на самом деле оторвался от того, чтобы уцепиться за Творца, как за причину. А может, и нет. Это не просто все. Это не просто. Я не могу рассказывать, но я присутствовал. Я был дома. Это уже было после той работы, которую я делал. После работы. После приема людей. Часов в 6 вечера. Нет, позже. Я уже вернулся тогда домой. С урока. И уже время шло ко сну, и мне звонит Бениамин, младший внук Рабаша, и говорит: «Приезжай, Рэби попросил, умерла его жена». Но она уже была в больнице. Я приехал и вижу человека, который находится в духовной работе, насколько я его знал, большое усилие. Что я хотел сказать?
Все равно это работа. И это работа по преодолению. То, что посылают человеку, посылают всегда для того, чтобы он продвигался, каждый со своей ступени. И каждого со своим, каждый со своим образом. Все хуже и хуже. Не просто все это. Не просто. Я видел, что хотя это и была, были пара стариков, но он прожил с женой 65 лет, больше, 70 лет почти. Люди вообще столько не живут. И как человек должен работать и принять происходящее? Тяжело. Я понимаю твой вопрос. Но все-таки надо приподняться над любым случаем, который посылает Творец. Кроме нет никого, кроме Него. Чтобы над ним добавить тот самый случай, нет никого, кроме него, и поблагодарить, Здесь и восприятие реальности, и много еще с чем вместе, но не затушевывать, не успокаивать, да. С одной стороны, чувствуешь всю глубину, которая ощущается в состоянии такого, какой она есть, как его послал Творец. С другой стороны, выполнить работу по исправлению, объединению. То есть это не так, как в нашем мире. В нашем мире человек... К тому же в нашем мире у тебя есть помощь. В том, что, допустим, ты веришь. Допустим, если ты религиозный человек, он говорит, ну, есть следующий мир, все нормально, все это так. Здесь, в работе Творца, нет. Тебе ставят такие преграды, которые ты не можешь просто самоуспокоиться в процессе подобному простому религиозному человеку. Нет. То есть отношение к удару совершенно другое. Да.
So in a scenario such as that, does it matter how long it takes a person to get back to that? None else besides him.
В этом сценарии важно, сколько занимает у человека вернуться к этому восприятию, что нет никого кроме него. Или главная идея в том, что человек хоть когда-то возвращается к этому?
Нет, не вернется когда-либо. Если человек находится в нет никого, кроме него, то он исправляет это на месте. Исправляет тут же, на месте. Я не думаю, что мы можем говорить об этом. Это все-таки надо... Нужен опыт. Над этим надо работать и увидеть, что, как это действует. Но нет разницы между маленьким ударом и большим ударом. Нет разницы. Это ты наш путаешь только со своим таким трагическим описанием. Разницы нет. Мы говорим о отрыве от нет никого, кроме него. И неважно, какая причина была, которая необходима. Мы должны как можно скорее не просто вернуться к нет никого, кроме него, а увеличить его в несколько раз до того момента, как был удар. И вернемся. Может быть, сегодня ТАСом займемся? Тест, пожалуйста.
Перейдем к следующей части нашего урока — учение 10 сферот.